Но сегодня в основном я буду говорить не об учебе, а о сессии. И, наверное, для студентов это не очень приятное время, неприятная такая пора, когда проверяют знания. Да, тут уже кто-то улыбается, смеется, кто-то уходит, да, убегает с сессии. И когда человек, может быть, вы помните, если кто учился в институте, или кто сейчас учится, или в школе, как правило, в сентябре никто не думает о сессии. Никто не думает об этих экзаменах, потому что до них еще долго, почти полгода, несколько месяцев ждать. Сейчас надо учиться, веселиться. И у студентов даже есть такая поговорка. От сессии до сессии живут студенты весело. Да? А сессия всего два раза в год. Из песни студенческой. А студентам быть хорошо. Сессию отстрелялся, если отстрелялся кто, да? Дальше. И идет повтор. Учеба, сессия. Но у нас в духовной жизни нашей с вами на самом деле сессия будет одна. Этот экзамен, когда мы предстанем перед нашим учителем, перед нашим лектором, да, перед нашим Господом, и когда мы будем давать Ему отчет. Мы будем сдавать вот этот самый экзамен жизни. И сегодняшняя тема, о которой я буду говорить, записана она в послании к евреям, 4 глава, с 11 по 14 стихи. Послание к евреям, 4 глава, стихи с 11 по 14. Итак, постараемся войти в покой оны, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари, сокровенной от него, но все обнажено и открыто перед очами его, ему дадим отчет. Итак, имеем первосвященника великого, прошедшего небеса Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Аминь. Я немножечко, на самом деле, сократил вот этот текст, потому что там идет достаточно большой отрывочек. И отрывок, на самом деле, в контексте идет о непокорности. Идет пример, образ, чуть выше, вот в послании к евреям в 4 главе, как раз говорится и начинается с того, что будем опасаться, чтобы не войти в покой в Божий. Потому что народ Божий, когда выходил из Египта, они несколько раз противостояли Моисею, много раз роптали. И вот этот пример, образ Ветхого Завета, Павел здесь напоминает слушателям, напоминает и начинает вот эти слова уже 11 стиха. Итак, постараемся войти в покой оный, чтобы кто по тому же примеру, вот тот пример, который он до этого приводил, не впал в непокорность. Потому что там была непокорность человека, людей, группы людей, части народа даже. И эта часть народа в один раз была уничтожена, в другой раз земля разверзлась, поглотила. В третий раз змеи ядовитые напали и стали их кусать, и они стали умирать. И на самом деле можно вспомнить около десятка случаев вот таких, где евреи роптали, и вот была непокорность их Богу, Слову Божию. И вот этот пример поставлен нам для того, чтобы мы с вами были покорны Господу нашему и Творцу. Потому что если нет покорности, тогда не будет и знания, да? И не с чем тогда будет предстать на экзамене. Но если ученик прилежно учится, тогда ему не страшно предстать на экзамен. Я в свое время, у меня были любимые какие-то предметы, какие-то нелюбимые, которые нелюбимые, трудно их запоминал, и как любой студент дрожал на экзамене. Были предметы, которые знал я отлично, и на экзамен я шел как на праздник, потому что я знал этот предмет нормально, хорошо. И я был уверен в том, что вот те вопросы, которые мне зададут, я легко на них отвечу. И вот дальше после того, когда Павел приводит этот пример непокорности, он говорит слово «ибо», то есть «потому что». А почему «потому что»? Потому что Слово Божие живо и действенно, острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и так далее, и так далее. И смотрите, он говорит вначале, что нужно быть покорным, не впадайте ни в покорность, потому что Слово Божие, оно как меч, который может рубить. Только что он им напоминал о том, что Бог непокорных истреблял, Бог непокорным создавал такие условия, в которых они понимали, что без Бога они ничто и ничто не могут сделать. И сейчас он напоминает, что если вы сейчас впадаете не в покорность, тогда Слово Божие, оно живо. И если мы сейчас будем подробнее рассматривать вот это вот, что здесь говорится о Слове Божьем? Как оно характеризуется? Что оно делает в жизни человека? И первое самое слово, которое говорится о Слове Божьем, то, что оно живо. В оригинале здесь стоит настоящее продолженное время, и правильнее было бы перевести «живущее». Оно постоянно живущее, это слово. И что можно назвать живым? Да? Если что-то шевелится, да? Что-то дышит, что-то как-то вот существует. Вот микрофон живой или нет? Вот он положен, да, так и останется он здесь. Вот пока оператор его не уберет, он вот тут вот и будет лежать. Но Слово Божье, оно живо, оно живущее, и оно обязательно и будет иметь жизнь. И не просто иметь жизнь, но и само Слово Божье дает жизнь. Во Второзаконии, 8 глава, 3 стихе написано: «Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которой ты не знал, и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек». И смотрите, оказывается, само слово живое, и этим же словом мы с вами живем. А в Новом Завете кого называют Словом Божьим? Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна, с самого первого стиха говорится: Слово, да? Слово, 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 и Слово было Бог. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И все через Него начало быть. То есть это Слово дало всему жизнь. И более того, написано, что это же слово, второе его назначение было свет, второе название, как бы, да, такое, характеристика, свет. И этот свет просвещает всякого человека, который приходит в мир. В Откровении также говорится о том вот всаднике, который идет судить народы, об Агнце, у которого есть имя, и имя – это есть Слово Божье. И если, как мы только что сказали, живое – это то, что шевелится, то, что само может как-то двигаться, да, что-то действовать как-то, то здесь продолжает апостол Павел говорить о том, что Слово Божие живо и действенно, потому что только живое может действовать. И с греческого языка там употребляется слово «энерго», отсюда происходит слово «энергия», наше слово, которое в переводе означает, первое, «работать», трудиться, заниматься, действовать, производить, быть активным. Это вот основные, как бы основной перевод этого слова. То есть Слово Божье, оно работает, оно активно, оно не просто лежит. Вот знаете, ученики в классе, да любой человек на самом деле, да, любого человека, любых людей можно разделить на активных и пассивных таких, да, которые сидят, мало что делают. Другой человек более активный что-то делает. Вот Слово Божье, оно активное. Оно не просто живет, существует, что-то иногда сделает там, да, но оно активно. Вот у нас сейчас, как раз мы видели в самом начале собрания, весь центр вот этот был пустой. Я только в конце сел туда, чтобы он был не пустой. Почему пустой? Да большинство, потому что молодежи сейчас семейных, они ушли в парк, и там проводят вот этот праздник, участвуют в празднике Дня города, и участвуют уже в третий раз, наша церковь принимает участие в такой вот евангелизации. И тогда можно сразу сказать, что и эти вот братья, сестры наши, которые там участвуют, что они активные. Они не просто пришли сюда в церковь, но и пошли дальше проповедовать, пошли там помогать кому-то там где-то играть. Говори также, и могут сказать и про нашу церковь тогда, что наша церковь тогда активная. Плохо, когда церковь бывает пассивная, когда сидит на одном месте, варится в собственном соку, только на самом деле тоже не варится в соку, а гниет в своем болоте на самом деле. Но когда церковь активная, когда церковь трудится, тогда нам всем приятно. Мы все входим в этот труд, в эти занятия, в эту работу. И вот Слово Божье, оно тоже активное. Оно же тоже трудится. Оно тоже трудится и там, и здесь. И в пророк Исаия в 55 главе 11 стихе пишет так. От Слова Божия, как Господь говорит, «Так и Слово Мое, которое исходит из уст моих, говорит Господь, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». То есть Бог посылает Слово. Бог наделяет его словом, каким-то заданием, да, или имеет какую-то, чтобы он функцию имела. И оно не возвращается тщетным, не возвращается пустым, бесплодным. Навсегда оно приносит плод. И именно вот Слово Божье, оно очищает человека от Евангелия от Иоанна. В 15 главе говорится о том, что Слово Божье очищает. Слово Божье ведет к покаянию. Через Слово Христос говорит, исследуйте Писание, ибо через них вы хотите иметь жизнь вечную. Это он советует фарисеям, саддукеям, книжникам. И мы с вами, услышав Слово, также имели покаяние. И если Слово Божие, оно живо и действует, оно активно, то как оно действует, каким образом оно действует? И апостол Павел показывает вот это действие, что Слово Божие действует как меч. И написано, что острее всякого меча обоюдоострого. Обоюдоострое, то есть острый с двух сторон. Знаете, раньше в основном-то затачивали с одной стороны мечи, сабли различные для войны, ножи. Но то, что заточено с двух сторон, гораздо эффективнее. И в бою, как оружие, так и средства для разделки на кухне. Да. И вот Слово Божие, оно острее всякого меча обоюдоострого. Если на кухне кто работает, сестры особенно, да, стараются что-то сделать ножом, порезать, и туго, мы что делаем? Сразу точим, да, чтобы был острый, чтобы хорошо резал все. Да вот Слово Божие оказывается острее всякого ножа, какого бы ни наточили. Какие бы самые современные методы не были точения, показывают там, да, лазерная наточка, еще какая-нибудь наточка, ионная наточка, там лучами какими-то наточка. Показывают, что настолько острый, что последняя кромка чуть ли не из одного атома состоит. Но Слово Божие острее всякого этого меча, обоюдоострого. И оно рубит достаточно эффективно. И как эффективно рубит, апостол Павел здесь в дальнейшем и показывает, что вот этот самый меч, он проникает до разделения души и духа, составов и мозгов. Он сравнивает на самом деле, извиняюсь, с потрошением тушки животного, может быть. Потому что в те времена животное очень часто разделывали, приносили в жертву. И для читателя это было понятным образом. Потому что на самом деле разделать тушку не так-то сложно. Но здесь этот меч проникает до разделения души и духа, составов и мозгов. И показывает, что на самом деле, когда мы с вами разделаны таким образом, то наш дух, наша душа, она уже не внутри нас находится, а вот она. Она видна. И все наши, все, что у нас в душе, это мысли, наши эмоции, чувства, наш разум, они выходят наружу. Они все показываются наружу. И наш дух тоже выходит наружу, и сразу видно, кто чем живет, кто чем дышит, у кого дух стремится к Богу, а у кого, может быть, дух спит. И то есть, когда вот этот меч обоюдоострый ворошит все наши внутренности, переворачивает их и достает нашу душу, достает наш дух, это все выставляется на обозрение. И далее идет разбор, да? Что нужно, что не нужно. Вот когда хозяйка прибирает у себя дома, находит какие-то вещи, да, сразу думает, это нужно или не нужно? Не нужно, в мусорку. Если вещь хорошая, значит, можно кому-нибудь подарить, да. Может, другому нужно будет. Если кому-то вещь пригодится, может быть, кому-нибудь выслать. У нас, знаете, гуманитарную помощь зачастую собирает. Если у вас есть лишние вещи, вы тоже можете приносить куда-то в Подмосковье, в другие области. Поедут эти вещи хорошие, если они как бы в нормальном состоянии. То есть мы с вами смотрим, да, вещь, она-то хорошая, да, или плохая. У нас есть свои критерии. И когда мы с вами, наша душа и наш дух перевернут таким образом, идет разбор. А вот то, что находится у нас в душе, оно хорошее или плохое? И написано, что Слово Божие, после того, когда оно проникло к нам до разделения души и духа, оно судит помышления и намерения сердечные. И вот здесь как раз идет вот этот самый разбор. Что хорошее, что плохое, что нужно сохранить, что выбросить. Вот слово «судит» по-гречески «критикус». Отсюда идет слово «критика». И первое значение этого слова – это значит «суд», «судить» или «способность разбирать еще». Вот я, например, дома, то, что моя жена делает, да, с вещами или еще, у меня глаз не наметан, я не имею в этом опыта, и я не могу сказать, вот это сильно хорошая вещь или плохая эта вещь, то ли ее нужно вообще выбросить или на тряпочке изорвать, или же повесить рядом где-нибудь недалеко от там, где мусор выбрасывает, потому что есть люди бедные, которые могут это взять. Если вещь более-менее нормальная, но нам не подходит, мы можем выслать. Но я не умею это разбирать. Мои глаза к этому не приспособлены, моего опыта такого нет. А жена знает, как это делать. У нее есть способность разобрать это. И вот Слово Божье, оно как раз способно разобрать нашу внутренность. Вот все, что у нас есть в душе, наши мысли, наш разум наш весь, чувства наши, наши потребности внутренние. Вот Слово Божие, оно это может разобрать все. И все, что у нас в нашем духе есть. И оно также способно не только разобрать, но и судить. И Слово Божие неоднократно в Библии говорится, что оно судит. Имеет вот эту функцию судить. В Евангелии от Иоанна, в 12 главе, Иисус говорит, «Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе». Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Здесь тоже упоминается вот тот самый последний день, когда мы предстанем на экзамен перед Господом. И есть то слово, которое от Иисуса Христа. И это слово будет судить в последний день. Это слово судит не только в последний день, но и сейчас судит. И в Деянии апостола, в 17 главе также говорится, апостол Павел говорит об Христе, «Ибо Он, Бог, назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». То есть Бог дал право Христу быть экзаменатором там в конце последних дней, когда Он будет судить. Когда Он будет разбирать все наши внутренности и смотреть, как мы с вами живем сейчас конкретно, как мы жили вчера, как мы будем жить завтра. И вот эта наша душа, она будет на обозрение, она будет открыта. вот этот будет суд. Один неверующий однажды мне как-то сказал, что знаешь, говорит, любое дурное дело будет судимо дважды. Один раз здесь на земле, а второй раз там на небе. Но, к сожалению, здесь на земле многие могут как-то избежать. Через взятку, через знакомство, через коррупцию какую-то. Здесь могут избежать суда. Но там взятки уже не дашь. Там суд будет уже окончательный. Здесь человек может скрыться. Здесь может укрыться. Ну а там ничто уже не укроется. Все будет уже вывернуто наружу, и все будет видно. И здесь как раз говорится о том, что от Слова Божия ничто не укроется. 13 стих начинается от послания к евреям, 4 главы. «И нет твари сокровенной от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его». Никто. Ни царь, ни чиновники, ни простые самые люди, трудяги, ни ученые, ни там, горные инженеры какие-нибудь, да, ни учителя, ни ученики. Никто не может скрыться от него. И вот здесь достаточно правильный перевод с греческого. Я посмотрел. Все будет обнажено. Да? Все будет открыто. И какой есть человек, такой он и предстанет перед Богом. Нельзя будет ничего скрыть. И открыто будет перед очами его. И все будет поставлено, и все будет сразу же видно. И ему дадим отчет. Вот тот самый экзамен будет в последние дни, когда написано там же в послании Откровения Иоанна, 19 глава, вот в 11 стихе. «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем, называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует». Здесь написано об Иисусе Христе, да, что Он верный, Он истинный, Он праведно судит и воинствует. Знаете, я в свое время, когда учился в университете, я считал как-то, я сдал 52 экзамена. И было много очень разных преподавателей. Бывали те, которые нормально и преподавали, нормально и спрашивали. Бывали такие, к сожалению, и преподаватели, которые и толком своего курса-то и не знают. Даже есть среди студентов такой анекдот, что преподаватель другому преподавателю рассказывает, что вот я им один раз рассказал, не понимают. Второй раз сказал, не понимают. Третий раз рассказал, не понимают. Я уже понял, они все еще не понимают. Но знаете, иногда бывают действительно такие, которые плохо понимают, да, лишь бы отчитать свой материал как-то. Может быть, где-то нехватка бывает преподавателей, где-то низкая зарплата, мало, и приходит кто-то вот из другого предмета. И иногда как-то в предрассудках как-то относятся к студентам. Бывает и такое у преподавателей. Но Христос, написано, праведно судит. По правде будет судить. И не просто Он судит, Он, написано, еще и воинствует. Он воинствует. Он будет сражаться со грехом и будет помогать и нам с вами сражаться со грехом. И вот этот самый экзамен, когда мы сдаем, знаете, даже обычный студент, сидя на экзамене, у него происходит вот это вот разделение души и духа, да, когда он трепещет. Во-первых, какой билет ему попадется, а во-вторых, как удастся ему избежать так, встречи, плохой встречи с преподавателем. Александр Иванович уже делится, наверное.
Особенно как у студентов происходит различие составов мозгов.
Что студент знал, да, весь семестр, а на сессии все забыл.
Это отличный нам проповедник,
да. Хороший на самом деле экзаменатор, Александр Иванович, вы, наверное, лучше знаете, я мало экзаменов принимал. Он знает, как докопаться до студента, до разделения вот этого души и духа, и чтобы действительно внутренность студент отбыла наружу, вот все его знания. Знаете, бывает так, что студент или ученик, он плохо что-то вот может рассказать вот так вот, Но зато он понимает, в чем суть, допустим, там, какого-то закона по физике или по химии. Может, он чуть-чуть забыл там формулу, которая вот такая вот пишется. Как... Но нормальный экзаменатор, он знает, какой вопрос задать, чтобы понять, студент знает материал или не знает. У нас однажды был такой экзаменатор, такой преподаватель, который разрешал пользоваться на экзамене всем, чем можно. И он говорил, знаете, вот если я китайский язык не знаю, то за тот 1-2 часа, что на экзамене у нас есть, я его не выучу. Если студент приходит на экзамен и не знает материала, вот пусть он пользуется, пусть он все спишет, но он знать материал не будет. Пусть он спишет весь вот этот подготовленный со шпаргалки ответ на вопрос, но я ему задам всего один какой-нибудь дополнительный вопрос, и, как говорится, он поплывет, до переэкзаменовки выплывет. Вот знаете, Христос, он хороший экзаменатор. Он верный и истинный. И он знает, как мы с вами учились всю нашу вот эту вот жизнь. И если даже мы возьмем с собой Библию и будем выписывать на вот последнем дне перед Христом стихи из Библии, Христу достаточно будет задать всего один вопрос нам. Да зачем задавать на самом деле, когда вот это Слово Божие, которое разделяет дух и душу нашу, все обнажает нашу внутренность, ему сразу будет ясно, кто и чем жил. У студентов есть, как я вначале говорил, поговорка. От сессии до сессии живут студенты весело. Знаете, на самом деле у нас есть много причин тоже, чтобы веселиться, чтобы радоваться. Но если в случае студента веселиться, это значит просто жить, гулять, веселиться, не думать о сессии, то у нас обратная ситуация. Мы, наоборот, должны всегда помнить о том, что нас там ждет. Прилежный студент, прилежный ученик, он будет изучать весь этот материал, повторять этот материал. Ему будет интересен этот материал, и он будет жить этим материалом. Да, да. И тогда, когда он приходит на экзамен, ему нормально и хорошо. Сейчас, маняшечка. Вот так и нам сейчас стоит всегда задумываться о том моменте, когда мы дадим отчет перед Господом, о том экзамене. И поэтому апостол, и 14 стих, вот последний, он как раз дает увещевание всем нам. 14 стих. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего». Твердо держаться. Вот то, чему мы научились, чего мы знаем, чему нас учит сам Господь, вот этого мы будем держаться. И сегодня вот перед началом тоже вот и собрание, на собрании, и на членском собрании как раз говорили, что сегодня на членском собрании отлучили двух сестер. Одна вот эта Галя Голанова, она к свидетелям Иеговы ушла. И вторая вот из глухих, которые слышатся вот эти голоса разные, и голоса якобы от Иисуса Христа, но на самом деле они в противоречии друг с другом находятся, из Библии, из Писания. Они ведь знали Слово Божие тоже. Они тоже находились вместе с нами, но не держались твердо. Для нас необходимо и учиться, и твердо держаться вот этих знаний, которые мы получаем, для того, чтобы предстать перед Господом и быть радостны, что мы увидели своего Господа и Христа. Аминь.